Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Вадим Ларченко. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Причиной пожара в доме для престарелых в Белгородской области могло стать нарушение правил безопасности. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской ПРО на польской территории. В Белгородской области расследуют обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено статьей 219 части 3 УК РФ. Создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Представитель прокуратуры. При пожаре в Шебекинском доме для престарелых в ночь на пятницу погибли 6 человек, около 100 человек были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционера. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Дагестана, гранату бросили в машину поста транспортной милиции, ведется поиск нападавших. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна. Задержанным помимо обвинений в убийстве при отягчающих обстоятельствах инкриминируется также участие в экстремистском сообществе. При обыске в их квартирах сообщили в прокуратуре. 30-летний камерунец работал диджеем в городском кафе. 10 августа он был найден убитым. МВД Грузии опровергло сообщение о якобы имевшем место продвижении российских войск к крупному городу Кутаиси на западе страны. Представитель МВД Шата Утиашвили заявил журналистам, что российские войска остаются на занимаемых ими позициях и, по данным властей Грузии, не намерены передвигаться ни в сторону Кутаиси, ни в сторону Тбилиси, сообщает Детартас. О том, что колонна российской бронетехники направляется к Кутаиси, ранее сообщил журналистам президент Грузии Михаил Саакашвили. В четверг российские военные передали грузинским правоохранительным органам контроль над городом Горе в центральной Грузии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Эта встреча была запланирована давно, однако ее повестка из-за событий в Южной Осетии была изменена. Как ожидается, стороны будут обсуждать пути урегулирования кризиса между Россией и Грузией и ситуацию в регионе, в частности, положение беженцев и оказание им гуманитарной помощи. В воскресенье Меркель посетит Тбилиси, где проведет переговоры с грузинским руководством.
Последние события на Кавказе вызвали вообще сомнения некоторых политиков Германии в целесообразности такой встречи. Но Ангела Меркель в ответ на эти опасения подчеркнула, что как раз...
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Сочи пройдут переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Дмитрием Медведевым. Эта встреча была запланирована давно, однако ее повестка была изменена из-за событий в Южной Осетии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Последние события на Кавказе вызвали вообще сомнения некоторых политиков Германии в целесообразности такой встречи. Но Ангела Меркель в ответ на эти опасения подчеркнула, что как раз в условиях кризиса было бы ошибкой не использовать возможность встречи с российским президентом. Эту линию подтвердили и члены парламентского комитета по внешней политике при Бундестаге, заседание которой состоялось в четверг. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал: «Если Евросоюз хочет играть в регионе важную роль, если Евросоюз хочет помогать в достижении стабилизации в этом потрясенном кризисом регионе, то он должен сохранять открытыми каналы для переговоров как с Тбилиси, так и с Москвой». Пока Германия, как и Евросоюз, делают ставку на гуманитарную помощь. Многие немецкие эксперты задаются вопросом, дойдет ли эта помощь до тех, кому она адресована, и будут ли выделенные деньги действительно потрачены на восстановление инфраструктуры в Южной Осетии. Гарантии для этого будут одним из вопросов на переговорах Ангелы Меркель с Дмитрием Медведевым. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Тбилиси. В четверг она обсудила вопросы урегулирования российско-грузинского конфликта с президентом Франции Николя Саркози. Выступая на совместной с Саркози пресс-конференции, Райс в частности заявила:
Грузия входит в Организацию Объединенных Наций. Ее международно признанные границы нужно уважать. Понадобится длительный процесс для урегулирования конфликтов вокруг Южной Осетии и Абхазии, но он должен основываться только на действующих резолюциях Совета Безопасности. Поэтому территориальная целостность Грузии не может оспариваться никоим образом.
Сказала Кондолиза Райс. Ранее Николя Саркози от имени Евросоюза предложил соглашение о принципах урегулирования кризиса, которое было одобрено Россией и Грузией. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы в Грузии. По словам канадского министра обороны, сейчас нецелесообразно проводить учения Объединенного командования ПВО Северной Америки, в которых планировалось участие российских военных. Они должны были начаться 20 августа. До этого российскому военному кораблю «Ладный» было отказано в участии в натовских антитеррористических учениях в Средиземном море. США и Великобритания сообщили, что не пришлют свои корабли на маневры в Тихом океане, запланированные на август-сентябрь.
То есть визиты не состоятся. Больше комментариев мы никаких не даем. В сообщениях комментариев никогда не пишется.
Сказал представитель Тихоокеанского флота России. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. Ожидается, что в обмен на разрешение разместить на своей территории 10 американских ракетных перехватчиков, Польше будут предоставлены американские зенитные ракетные комплексы «Патриот». США уже подписали соглашение о размещении в Чехии своей радарной установки. Москва считает, что такие действия Вашингтона наносят ущерб национальной безопасности России. Представитель Белого дома Дана Перина заявила, что проект не направлен против России.
План президента по созданию системы ПРО ни в коем случае не направлен против России. На самом деле, даже логически невозможно, чтобы он был направлен против России, учитывая, что Россия может с легкостью преодолеть эту оборону. Цель системы ПРО – защитить наших союзников в Европе от любых угроз со стороны стран-изгоев, таких как иранские ракетные удары.
Сказала представитель президента США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Новая газета «Петербурга» и радиостанция «Эхо Петербурга», в отличие от других местных средств массовой информации, сообщили о том, что петербургское отделение ДПНИ, движение против нелегальной иммиграции, готовится в эти дни к рейдам по грузинским кафе, ресторанам, казино и другим местам концентрации грузинского населения на территории города на Неве. Одновременно на сайте ДПНИ появилось открытое письмо к президенту России Дмитрию Медведеву с призывом поместить российских грузин в лагеря для беженцев или переселенцев. Фактически это может означать создание контрационных лагерей и переход к прямому фашизму, отмечает новая газета «Петербурга». И отмечает также, что, как сообщил пресс-секретарь Главного управления внутренних дел Петербурга Ленинградской области Вячеслав Степченко, ГУВД не намерен отслеживать рейды по грузинским казино, кафе и ресторанам, которые собирается провести в ближайшее время ДПНИ. Как повлияла война в Грузии на ситуацию в Петербурге и в России в целом, и как влияет? Об этом, обсуждая последние публикации в российских газетах, а также о многом другом, мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и директор Центра прав человека Дмитрий Дубровский. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Добрый день, Андрей Дмитрий.
Добрый день.
Я хотел бы в начале нашей беседы предоставить возможность для того, чтобы быть объективным, высказаться представителю петербургского отделения ДПНИ, руководителю службы общественного контроля ДПНИ «Петербург», так звучит его должность, Семену Пихтелеву. Семен, вы нас слышите?
Да-да. Здравствуйте.
Семен, скажите, пожалуйста, в чем смысл этих рейдов, которые вы собираетесь проводить вообще? Зачем вы собираетесь это делать? И как это будет выглядеть? Как вы себе это представляете?
Да, на самом деле данная информация по поводу того, что ДПНИ готовит рейды по грузинским точкам, так сказать, она не соответствует действительности. И вчера вот нам звонили целый день журналисты разных средств массовой информации, уточняли. Всем, в принципе, было объяснено, в том числе и корреспондентам «Эхо Москвы», что данные рейды не планируются и не предполагались. Вот, однако такая информация все-таки появилась у них на сайте, в выпусках. Вот, а изначально источником такой информации была «Новая газета». Вот. Собственно, что вот как нам кажется, вот, такие слухи они распространяются специально такими, ну, как бы проамерикански ориентированными средствами массовой информации, я бы так сказал, чтобы отвлечь внимание от действительно как бы важных проблем, от вот проблем вот этой войны, от этого конфликта, в сторону националистов, да, перевести стрелы, так сказать. Вот. На самом деле, как бы комментировать что-то тут более подробно сложно. Рейд мы не планируем. Информацию о правонарушениях иммигрантов, да, мы собираем. Мы такой деятельностью занимаемся уже 2 года, вот с момента существования, создания отделения в Петербурге. Собираем информацию о правонарушениях, передаем в милицию. Собственно, по грузинам, по грузинским нелегальным иммигрантам из Грузии, как бы тоже такую информацию собираем и будем ее передавать. Вот. И, конечно же, не хотелось бы на самом деле, чтобы данный конфликт в виде каких-то межнациональных столкновений, каких-то драк происходили в Петербурге. Мы не сторонники этого, мы всячески нашей деятельностью мы стараемся предотвратить возникновение вот таких конфликтов.
Простите, Семен, можно задать вопрос? Это Дмитрий Дубровский спрашивает.
Да-да.
А «Новая газета» все выдумала? От начала до конца? Откуда? То есть «Новая газета», то есть вы обвиняете журналистов «Новой газеты» в дефамации, другими словами,
да,
в клевете.
«Новая газета» ссылается на Андрея Кузнецова, что Андрей Кузнецов дал такое интервью, что в офисе, на самом деле у нас даже офиса нету, вот мы неформальная организация.
Нет, офиса нет. Вот что пишет «Новая газета»? Да, это наша инициатива, заявил в интервью корреспонденту новой руководителя пресс-службы Петербургского отделения ДПНИ Андрей Кузнецов. Задача нашего движения ДПНИ – отстаивание интересов и прав коренного населения, к какому грузины, соответственно, не относятся. Скажите мне, пожалуйста, а ваша задача – отстаивание прав коренного населения, не так ли?
Да, конечно, это так.
Вы считаете грузин коренным населением России?
Нет, не считаем.
Ага, замечательно. То есть, другими словами, вы считаете, что граждане грузинской национальности, которые являются гражданами России и, собственно, гражданами Петербурга, так сказать, являются некоренным населением, и вы их права не защищаете?
Да, по факту национальности грузинские граждане, грузинский народ, они создали свое суверенное государство Грузия, и, соответственно, у них есть своя родина.
Очень мило. Что? То есть, другими словами, на вас Конституция Российской Федерации, которая объявляет российское государство многонациональным и где все граждане равны вне зависимости от происхождения, не работает?
Все граждане равны от происхождения, но, тем не менее, Россия не является многонациональным государством по факту. Так как 82% населения...
Стоп.
Граждане русской национальности.
Очень хорошо.
Законом мы мононациональное государство. И Конституция здесь, на самом деле... Ну, неправильно как бы формулирует предмет.
Минуточку, это не я формулирую, это Конституция Российской Федерации. И потом,
да,
скажите
я
мне, пожалуйста...
Не спорю.
Очень хорошо. Семен, приведите мне, пожалуйста, тот самый международный закон, на который вы ссылаетесь.
Это положение Организации Объединенных Наций. Я точно сейчас не могу ссылку дать на статьи, но... В рабочем порядке я готов предоставить все необходимые документы.
Показать. Да, да, я буду очень признателен, потому что вы просто очевидным образом неверно используете положение международного права, извините.
Хорошо, Семен, спасибо вам большое. Это был Семен Пихтелев, руководитель службы общественного контроля ДПНИ Петербург. Вот мы слышали диалог. Давайте я хотел бы попросить вас прокомментировать, собственно говоря, да, то, что мы услышали. В общем-то, если такая информация попадает в достаточно объективное издание, как «Новая газета» в Петербурге, видимо, нет дыма без огня, тем более там было сделано заявление представителя ДПНИ Петербург Кузнецова, да, как мы слышали. Вот, ну, давайте давайте с вас начнем, Дмитрий.
Ну, вы понимаете, для меня ничего нового нет, поскольку российское государство, к сожалению, уже показало, что оно умеет воевать с Боржоми, Кинзмараули, так сказать, и Кикабидзе в придачу, то ничего такого неожиданного, даже, допустим, да, что ДПНИ отозвало свою, так сказать, идею, и, скорее всего, отозвало не случайно, а просто потому, что уж слишком очевидно это выглядит, когда националистическая организация вслух заявляет, что они готовы проводить такие рейды, да еще передавать результаты в милицию. Все-таки факт сотрудничества между ГУВД и, очевидно, праворадикальной организацией не красит Петербург. И если эти факты есть, это довольно печально. Дело, мне кажется, в другом, что, вообще говоря, ведь факт дискриминации грузинского населения со стороны государства до сих пор не нашел своей настоящие оценки. То есть правозащитные организации об этом говорили и говорят до сегодняшнего дня, а тот факт, что люди просто, так сказать, которые обладают там грузинскими фамилиями и так далее, и я напомню скандал в Москве, когда местное ГУВД в устной телефонограмме пыталось собрать сведения о школьниках, чьи родители являются грузинами, и там себя очень прилично повела глава, значит, департамента образования Москвы, который сказал, что таких сведений мы не выдаем и не будем. Но сама попытка характерна. Поэтому мне кажется, что здесь, то есть я боюсь, что здесь налицо другое. Я не исключаю того факта, что подобные акции будут проводиться, но только не ДПНИ, а, собственно, самой милиции.
Спасибо, Дмитрий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и директор Центра прав человека Дмитрий Дубровский. Андрей, ваш комментарий.
Ну, во-первых, я рад, что петербургские активисты НДПИ все-таки дезавуировали ту информацию, которая сначала прозвучала. С другой стороны, проблема заключается в том, что изначально эта информация шла от их московских коллег. И как раз от московского ДПНИ до сих пор никакой информации по этому поводу нет. И, в общем, никто не удивился, что ДПНИ вообще выступает, ну, как будто бы выступает с такими высказываниями, потому что это вполне нормально. Во-первых, для них. Они очень радикальная все-таки организация, даже по российским меркам. А во-вторых, это вообще нормально, к сожалению, для российской ситуации в принципе, потому что все, в общем, ожидали, что сейчас-то начнутся настоящие облавы на грузин. Если не государством, и дай бог, чтобы не государством, то, по крайней мере, некоторыми общественными организациями. И вот здесь я бы хотел заострить внимание все-таки на позиции государства, потому что мне кажется, что сейчас пока что власти ведут себя по отношению к гражданскому грузинскому населению здесь, в России, выверенным достаточно образом. Мы видим, мы слышим много раз, слышали много раз о том, что речь все-таки идет о властях Грузии, о том, что война идет не с грузинским народом, это ни разу не было. И они даже не говорят, что мы воюем с Грузией.
Да, встреча Медведева с Нургалиевым, которому он дал указание не допустить каких-либо антигрузинских вообще настроений.
И это очень позитивный, факт, потому что от прошлого президента мы, к сожалению, вот таких вот важных сообщений, важных указаний мы не слышали. Сейчас мы их слышим, это уже хорошо.
Ну, другое дело, понимаете, что ведь, Андрей, тут ведь другая есть проблема, что у нас довольно традиционно для власти является некоторое расхождение слов с практикой. И я не исключаю, я не говорю, что это обязательно будет. Это хорошо, что президент дал такое поручение. Важно, какое поручение Нургалиев даст на места своим, собственно говоря, подчиненным. Потому что это не то есть я надеюсь, что Нургалиев будет выполнять указания президента очень сильно, как законопослушный гражданин и приличный министр. Но хотелось бы, чтобы это указание все-таки не было одновременно и контролировать деятельность, так сказать, грузинского бизнеса в России. Потому что тогда это будет, в общем, другим примером нарушения прав граждан по этническому признаку, как то, к чему гипотетически призывал ДПНИ.
В интернете было распространено открытое заявление Московского бюро по правам человека. Я процитирую небольшую выдержку из него. В России проживает около 1 000 000 грузин. Россию и Грузию всегда связывали самые тесные культурные и человеческие связи. Теперь, когда Грузия и Россия оказались противниками, когда россияне возмущены действиями Грузии в Южной Осетии, легко себе представить, как себя могут чувствовать грузины, проживающие в России. Тем более, еще совсем недавно, в момент острого российско-грузинского кризиса, мы были свидетелями настоящей антигрузийской истерии. И сообщения средств массовой информации за последние дни показывают, что набирает силу опаснейшая тенденция, которой необходимо поставить самый решительный заслон. Тенденция, которую нетрудно было предугадать. Националистические силы в России воспользовались трагедией, чтобы развернуть антигрузинскую пропаганду, перенести ответственность за трагедию с нечистоплотных политиков на весь грузинский народ. Владимир Жириновский, свойственный ему стилистике, призвал на днях выдворить из России граждан Грузии, пресечь их бизнес. Лидер ДПНИ Белов потребовал признать грузин на территории Российской Федерации шпионами и национализировать их собственность. Да еще обвинил президента Медведева в предательстве. Оба радикала в один голос потребовали провести бомбардировку Грузии. Члены ДПНИ собираются проводить рейды по местам концентрации граждан Грузии в Москве, составлять списки квартир, где проживают грузины. Подобные действия, незаконные сами по себе, легко могут перейти в погромы. Эти призывы являются ничем иным, как провокацией и возбуждением межнациональной розни. Они должны строго преследоваться по закону. Конец цитаты. Это было заявление Московского бюро по правам человека. Существует ли возможность действительно привлечь к ответственности, к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни того же Жириновского, например, вице-спикера?
Абсолютно.
Да?
То, что он говорит, абсолютно полностью подпадает даже в данном случае, если речь не идет о призывах нарушать конституционные права граждан по этническому признаку. Это даже не 282-я статья Уголовного кодекса. Это еще одновременно и 280-я, потому что речь идет о призывах к войне на самом деле. Нет, это не 280-я, у нас есть другая статья. Вру. Это не призывы к насильственному изменению конституционного строя. У нас есть специальная уголовная кодексная статья относительно призывов к войне. То, что делает Владимир Вольфович, это непосредственный призыв к бомбардировке другого государства, за которое у нас, вообще говоря, наступает уголовная ответственность. И это, видимо, никак отражено не будет. Я хотел бы на другом обратить ваше внимание. У нас ведь ЛДПР — это парламентская партия. А ДПНИ, извините, в общем, полулегальная, мягко говоря, организация, да, которая все-таки не имеет, слава богу, статуса ни политической партии, ни тем более парламентской. Мне очень интересно, как на это заявление Владимир Вольфович отреагирует, собственно говоря, Дума государственная. Потому что один из вице, как я понимаю, спикеров Государственной Думы громко призывает бомбардировать независимое государство и объявить ему войну, и призывает к этнической дискриминации внутри страны. Безумно интересно, как на это посмотрят люди, называющие себя либералами и защитниками Конституции. Прежде всего, партия «Единая Россия».
Пожалуйста, Андрей.
С другой стороны, замечу другое. Вот Российскую Государственную Думу часто обвиняют в том, что она не представляет общество вообще. Так вот, сейчас мы видим, что на самом деле некоторую часть общества, она некоторые партии все-таки представляет. Ну и вообще, в принципе, все-таки мы видим, есть такая опасность, что многие высказывания, которые идут от элиты, которые сейчас существуют, они все-таки поддерживаются обществом. И вот это на самом деле страшно.
Да, ну, Владимир Жириновский, он всегда проверял, по крайней мере, общество, да, такие посылы, как многие эксперты считают, что из Кремля ему давались такие направления, или он сам проявлял инициативу, и смотрели на реакцию общества, на самом деле, действительно. Давайте еще одна тема, продолжение нашей темы. Фонтанка.ру, интернет-издание, опубликовало, значит, такое сообщение, я процитирую: «Поддержать жителей Южной Осетии теперь можно не только сдав кровь и одежду. В Петербурге стартовала гражданская акция «Я не против Грузии, я за Осетию», в рамках которой распространяются плакаты, наклейки на автомобили, одежду с девизом акции на фоне цветов флага Южной Осетии, горизонтальных полос белого, красного и желтых цветов. Средства от продажи символики будут перечислены в фонд поддержки Южной Осетии. Без учета дополнительного тиража фонд планируется перечислить около 400 тысяч рублей». В понедельник утром, то есть буквально в начале этой недели, она стала, эта акция, воплощаться. Первым к проведению акции присоединился «Петербургский час». Затем ее поддержали «Метропресс» и газета «Аргументы и факты Петербург». Вот здесь интересно, я это специально отметил, что журналисты активно поддержали, то есть издательство. Конец цитаты. Да, что вы думаете, да, вот по поводу этой акции, интересно, Дмитрий?
Знаете, я в некотором сомнении. Я когда увидел это, я сначала решил, что люди, так сказать, действительно агитируют, ну, за Осетию, да? Потом я прочитал «не против Грузии». Это все замечательно. Мне кажется, что здесь немножечко упущено главное. Что дело не в том, мы за Осетию или там против Осетии, за Грузию или против Грузии, а дело в том, что налицо чудовищное нарушение гуманитарного права и норм ведения войны. Я сейчас говорю о бомбардировках мирного населения. И по большому счету, к сожалению, то, что мышление это все равно, в общем, большинство населения националистическое, в том смысле, что когда мы говорим о Южной Осетии, мы синонимом считаем осетин. А когда мы говорим о Грузии, мы синонимом на самом деле считаем грузин. Что неправильно, конечно, но это наследие нашего такого этнонационалистического мышления. И поэтому, мне кажется, самым печальным в этой истории является то, что люди умеют этот лозунг читать по-другому. Что мы не за Осетию, мы за осетин. И вот это как раз, мне кажется, той самой подменой, которая у нас происходит в этом лозунге. В идеале он хорош. А вот в том, как он понимается, и я думаю, что я не ошибусь, если попытаться спросить у граждан, что же он означает для них, то, скорее всего, он будет означать, что я за осетин. А дальше уже не важно. Да? Поэтому мне кажется, что в данном случае был бы уместен я не за Осетию, я не за Грузию, а за то, чтобы не гибли люди с обеих сторон в результате вот этого чудовищного, бессмысленного, в общем, и, на мой взгляд, никому не нужного с точки зрения простых людей конфликта.
Андрей.
Я, пожалуй, соглашусь с Дмитрием, замечу только вот еще одну вещь. На самом деле такой лозунг, он является таким выходом из тупика, в котором оказались все наблюдатели и во многом журналисты. Потому что, вот смотрите, когда мы пишем какие-то статьи, мы думаем о том, что нас, если мы предполагаем, что журналисты образованные люди, они понимают этот конфликт, они понимают, что там более-менее происходило все это время, то как им писать, какой месседж им вкладывать? Если война идет между Грузией, которая, в общем, как бы практически братская республика, и народ, братский народ, вот что важно, да? И осетины, которые тоже нам близки. Вот как из этого выходить из тупика? И вот эта формулировка, пожалуй, она как бы вот является неким оправданием. И я, в общем, понимаю, почему журналисты, возможно, к ней и присоединились. Она является внутренним оправданием того, как ты сам для себя объясняешь этот конфликт. И это очень важно.
Ну, а вообще, в целом, вот мне интересно очень, Дмитрий, что вы скажете о том, как изменится вообще атмосфера, как изменится ситуация в России вот сейчас, после того, что произошло?
Понимаете, для меня вообще это очень любопытный сюжет, потому что, на мой взгляд, ведь мы с вами были на обсуждении на одном из телеканалов, да, российских, петербургских, и очень было любопытно, что люди, называющие себя либералами, наоборот, протестуют против гипотетической возможности включения Южной Осетии и Абхазии, отчасти, я так подозреваю, собственно, из-за таких российских представлений. Потому что и ДПНИ, скорее всего, если их спросить, вот надо было спросить, если их спросить, они, скорее всего, не будут сторонниками включения Южной Осетии и Абхазии в состав Российской Федерации просто на основании своих представлений о том, кто является коренными. Для них, конечно, коренные — это, сказать, русские. Они, в общем, националистическая организация. В этом нет ничего странного. Но мне кажется, что здесь происходит, как ни странно, я в этом конфликте вижу одну положительную сторону. Я надеюсь, что кавказофобские, ксенофобские настроения могут немножечко сгладиться, как ни странно. Потому что я надеюсь, что люди понимают, что тех, кого они опознают как кавказцев, на самом деле могут быть кем угодно. Они могут быть грузинами, они могут быть абхазами, они могут быть теми осетинами, то есть людьми противостоящими. И если говорить, если вообще можно говорить о том, что в конфликте и в гибели людей может быть хоть что-то положительное, то это положительное я вижу в том, что люди, возможно, задумаются, что в той, так сказать, в той группе, которую называют кавказцы, на самом деле очень разные люди. И политические, так сказать, и культурные, и в языковом отношении, это просто очень разнообразные люди. И это, возможно, единственный положительный аспект, который я в этом могу найти.
А отрицательный?
Ну, отрицательный тоже вполне понятен. Я сильно боюсь, что мы будем продолжать все-таки вот эту... То есть я надеюсь, что не будем. Но инерция, которая была задана вот этой войной с Боржоми и Кинзамараули, будет продолжаться. Я очень этого боюсь. Потому что дело же не в том... Вот еще раз, у нас есть такая традиция. Дело же не в том, что говорят наверху, а дело в том, как этот месседж прочитывается на местах. Потому что очень часто могут сказать: не смейте трогать лиц грузинской национальности. Понимаете, ведь это же то, что социологи называют проблематизацией. Вот один из петербургских телеканалов, к сожалению, сделал, на мой взгляд, вещь глубоко ошибочную. Они на улицах стали спрашивать, изменится ли у вас после происходящих событий отношение к гражданам грузинской национальности. Казалось бы, люди ничего плохого не спрашивают. Казалось бы, они спрашивают, и, казалось бы, они объективны. Одни говорят, там, изменится, другие не изменится. Но ведь на самом деле в вопросе звучит точная совершенно привязка, да, что между петербуржцами грузинской национальности и этим конфликтом есть какая-то связь.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Российско-грузинская война и ее международные последствия. Приглашены политолог Сергей Маркедонов, историк Дмитрий Шушаин, член Центрального совета партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов. По телефону из Канады профессор Андрей Пьянковский. Ведущий Михаил Соколов. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра во имя Московское. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белгородской области расследуют обстоятельства возникновения пожара в доме для престарелых в городе Шебекино. Основная версия следователей – нарушение правил пожарной безопасности. При пожаре погибли 6 человек, около 100 были эвакуированы. В Махачкале в результате взрыва гранаты ранены 3 милиционеров. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах Дагестана, гранату бросили в машину поста транспортной милиции. В Ульяновске задержана группа подозреваемых в причастности к убийству гражданина Камеруна 10 августа. Помимо убийства при отягчающих обстоятельствах, задержанным инкриминируется участие в экстремистских группировках. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает сегодня в Сочи для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым. Как ожидается, стороны обсудят ситуацию в Южной Осетии, в частности положение беженцев и пути мирного урегулирования кризиса между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Тбилиси. В четверг она обсудила вопрос урегулирования российско-грузинского конфликта с президентом Франции Николя Саркози. Польша и США достигли предварительной договоренности о размещении элементов американской противоракетной обороны на польской территории. В Варшаве подписано соответствующее соглашение. В Пакистане идут консультации по вопросу о добровольной отставке президента страны Первеза Мушаррафа, сообщил один из его сторонников Тарик Азим. В Ираке к югу от Багдада более 20 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертницей. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет Россию в использовании кассетных бомб в ходе конфликта в Грузии. Канада отменила совместные с Россией военные учения из-за действий Москвы и в Грузии. На севере Киргизии продолжаются поиски 3 российских альпинистов, пропавших в горах в конце июля.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации российских газет, посвященные последствиям войны в Грузии, тем инициативам, которые проявляют последние дни национал-патриоты России, а также многое-многое другое. В нашей петербургской студии редактор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев и директор Центра прав человека Дмитрий Дубровский. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Очень много сообщений пришло, я зачитаю некоторые из них. Вот семья Майоровых пишет, в частности. «Ведь травля Грузии началась уже давно, когда она вслух не заявляла о своем желании вступить в НАТО. И чего добились? Того, что многие страны, да и Грузия, если вступит в НАТО, соглашаются на установление систем противоракетной обороны. Кому хочется иметь такого агрессивного и непредсказуемого соседа? Пожалуйста, можете как-нибудь процитировать?» Андрей.
Ну, здесь на самом деле особо не прокомментируешь, потому что, ну, в общем, семья Майоровых абсолютно правы. Вот в чем. И сейчас можно много спорить о том, и сейчас действительно идет дискуссия о том, после вот этих событий НАТО Грузия быстрее войдет в НАТО, или наоборот, это замедлилось. Вот сегодня поступили сообщения о том, что наоборот, кто-то считает, что Грузия теперь очень долго не войдет в НАТО, потому что НАТО не нужен. Это вот такая территория, на которую постоянно могут нападать, и тогда НАТО придется отвечать. Это уже война НАТО против, это Третья мировая, по сути. Вот, можно долго об этом думать. Понятно только одно на самом деле. Проблема заключается в том, что Россия теперь думает хуже, чем думали вот 7 августа. Вот единственная проблема. И то, что нас считают агрессорами, мы можем долго спорить, агрессорами, не агрессорами, но все, это уже закрепилось. Это большая проблема, с которой мы теперь годами, дай бог месяцами, но боюсь, что годами будем разбираться.
Некоторые эксперты говорят, что должно пройти целое поколение, так сказать, чтобы избавиться. А это сказал президент Эстонии вообще, по-моему, насколько я помню. Аркадий, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Мне приходилось вот бывать в Грузии с 56-го года, 74-й, и уже тогда, в те далекие года, ощущалось презрение грузин по отношению к русским. Например, у меня родители были там в 60-м году в Батуми. К ним подсел за столик в ресторане один представитель коренной национальности и стал есть из их тарелки суп. То есть, вот представляете, это до чего доходило? А что касается сегодняшнего дня, вот ваши приглашенные так говорят о правах грузинского бизнеса, а знают ли они, например, вот в Москве, сколько, вот у меня в доме 2 вот, клуба развлекательных, то есть игровые автоматы, контролируют грузины. Все контролируют грузины, все казино, вовлечение в проституцию, торговля наркотиками. Пожалуйста, Подмосковье.
Ну, понятно, да, Аркадий. Вот вам отвечает Дмитрий Дубовский.
Аркадий, вы знаете, вы можете мне ответить, это мужчины или женщины? Кто контролирует?
Это контролирует грузины.
Понимаете? Нет, я понимаю, они мужчины?
Этого я вам не могу сказать. Я знаю,
понимаете, там... я тогда предлагаю вам посмотреть вот на это с какой стороны. Что весь преступный бизнес контролирует мужчины. Давайте на этом основании просто запретим всех мужчин.
Вот...
Понимаете, я вам отвечу. У вас есть представление о коллективной ответственности людей за поступки. Вот, допустим, человек, севший к вам за стол и съевший суп, безусловно, хам. Только я не понимаю, какое отношение к этому имеет грузинский народ. Ровно как я не понимаю, какое отношение к этому имеет грузинский народ к тому, что отдельные, так сказать, представители этого народа контролируют бизнес. А что, у нас нет тамбовских, у нас нет спортсменов, так сказать, и по другим способам организованных преступных групп? Почему только грузины должны отвечать за то, что существуют по грузинскому принципу построенные преступные группы? Понимаете, это особость нашего мышления. Когда мы говорим о преступниках, условно говоря, других национальностей, мы говорим грузинское, там, чеченское. А когда мы говорим о своих, мы говорим тамбовцы, не знаю, спортсмены. Почему никто не говорит русская преступная группировка? Вы не задумывались? А ведь в России преступников, так сказать, русских или там православных ничуть не меньше, чем каких-либо других.
Помните, Дмитрий, около года, по-моему, назад в средствах массовой информации российских обсуждалось предложение, которое исходило от правоохранительных органов. Они предложили вообще запретить называть этническую принадлежность преступников.
Понимаете, этническая принадлежность преступников – это вещь действительно нерелевантная. Но очень важно другое. Они как раз пытались запретить другое. Важна этническая принадлежность в некоторых случаях потерпевших. Потому что, когда говорится о нападениях на этническую, расу и религиозной почве, то речь идет, безусловно, о нападениях идеологически мотивированных. Вот когда на людей нападают потому, что они символически представляют ту или иную группу, это как раз продолжение той логики, которая есть у Аркадия. Он 30 лет назад съел у меня суп, я сегодня к нему предъявлю претензии всем грузинскому народу города Москвы. Нормальная логика.
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня два момента. Первый момент по поводу вот Максима из Петербурга, что он говорит, что провести рейд по грузинским заведениям питания. Ему хотел бы напомнить следующее. Надо бы вам сказать об этом, что фирма «Сухой», там есть армяне. Давайте по фирме «Сухой», значит, пройдемся. В провинции Москвы у нас был Георгадзе. Давайте по провинции Москвы пройдемся. Теперь в ФСБ и в МВД работают и грузины, и армяне, и азербайджанцы, и другие их национальности. Я не буду перечислять все. То есть из его понятия, понимает, следует, что они не этнически русские, но работают на структурах серьезных. Поэтому, а фирма «Сухой» — это вообще мировая фирма. Это первое. А второе... немаловажный момент. То есть, типа шутки, но в каждой шутке есть доля правды. Когда начинается какой-то конфликт, и где начинает принимать самостоятельное участие Россия, нужно впереди, на белом коне, ставить президента, главнокомандующего, на вороном коне ставить представителя Совета Министров, а потом правительство, Думу, Совет Федерации, они все офицеры, все проходили службу, и пускай тогда у нас солдаты будут целы все-таки. А Дональд посылает наших солдат, наших детей. Вот что страшно.
Во-во, правильно, Владимир Вольфович у нас полковник, вот пусть он персонально и воюет.
Андрей из Одинцова пишет: «Все эти репрессии в городе на Неве против грузин считаю геноцидом. Была уже Боржомно-Винная война, когда грузин как скот депортировали на родину, и это противоречит и Конституции, и правам человека. Власти России, опомнитесь».
Совершенно верно. Я бы, может быть, не называл это все геноцидом. Это все-таки очень серьезное определение, для которого есть определение в международном праве. Но то, что это была безусловная дискриминация на этнической почве, безусловно.
Кстати, сейчас этот термин используется. Вот что вы скажете, кстати, Дмитрий, и вы, Андрей, да, что вы скажете по поводу использования этого термина в отношении тех событий, которые были в Южной Осетии?
Понимаете, у меня есть одно нехорошее ощущение, что на лицо такая чудовищная спекуляция на крови граждан. Потому что если мы говорим о преступлениях против человечности, если мы говорим о военных преступлениях, это одно. Если мы говорим о геноциде, то мы немедленно получаем довольно серьезный аргумент к тому, чтобы присоединить Южную Осетию и Абхазию к числу исключений из международного права, которое уже произошло в виде Косово. Поскольку Косово является грубым нарушением принципов международного права, прежде всего принципа суверенитета и нерушимости границ, да, то отложение Южной Осетии является таким же исключением в случае, если будет доказан геноцид осетинского народа со стороны Грузии. Если это уже прозвучало, если это уже, так сказать, прозвучало, то таким образом мы получаем довольно серьезный аргумент для того, чтобы говорить, да, Южная Осетия, она потерпела геноцид со стороны Грузии, и таким образом может получить, так сказать, тоже такую же независимость, как получила Косово.
Борис пишет: почему вы не объяснили Семену, что в нашей российской милиции работают люди разных национальностей, согласно закону, а не только русские? Ну, в принципе, вы говорили об этом, Дмитрий, то есть, ну, даже не касаясь милиции. Александр, Петербург, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас много людей работает в разных сферах, по национальностям разным. Это говорит о том, что мы толерантное общество. А в грузинском правительстве или там, не знаю где, в областных структурах, я думаю, русского вы не найдете. Вот у меня вопрос такой. Знаете ли вы таких грузин в России, которые бы осуждали действия Саакашвили, тот геноцид, который он устроил против осетинского, да и абхазского народа? Я, честно говоря, таких грузин не знаю. Даже если они есть, это капля в море. Поэтому растущая национальная ненависть к грузинам и тех, кто их защищает, кстати, тут тоже национальности вполне, так сказать, как бы вам сказать, но они на языке вертятся, я боюсь просто говорить, меня отключат. Вполне объяснимо вот эта национальная ненависть. Эти грузины кормятся за счет России, эти средства, которые они здесь зарабатывают, живут их семьи. И, кстати, вот Кикабидзе не исключение. Он, можно сказать, настоящий подлец. Взял орден дружбы народов, а потом...
Вот, только не надо обзываться, пожалуйста, да в эфире. Хорошо, да, будьте, хорошо. Видите, корректно.
У них коллективное мышление, у грузин, понимаете? Вот чем они опасны. И лучше бы, чтобы они все уехали отсюда.
Простите, пожалуйста, а кто вам это сказал?
Нет, звонок уже оборвался. А пожалуйста.
Нет, ну я вот Андрею оставлю, наверное, ответ, так сказать, кто есть политические, конечно, оппоненты у Саакашвили, и довольно много. Но дело не в этом, а дело в том, что поразительная логика. Раз у нас работает много национальностей, то мы толерантны. К сожалению, это не так. У нас много работает национальностей, и в Петербурге, и живет, и так далее. Тем не менее, толерантным городом называться мы пока не можем, к сожалению. Как и толерантной страной. А что касается коллективного мышления, так это вот поразительно. Откуда, собственно, глубоко уважаемому известно, что все грузины обязательно обладают коллективным мышлением? Почему? Они же не пчелы, простите, это люди. Это не пчелы, это не муравьи, у них нет коллективного мышления. Это есть личный выбор каждого человека. Кстати, непонятно, почему грузины, живущие в Петербурге, должны обязательно хором выйти и осудить что-то, или наоборот, за кого-то выступить. Граждане России, большей части, и имеют право осуждать или не осуждать, или сделать это вслух или молча. Совершенно непонятно, почему они должны все выйти хором, построиться рядами и осудить режим Саакашвили. Они большей части могут чувствовать себя не имеющим к нему отношения, потому что они граждане России.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, во-первых, про коллективное мышление я дополню тоже. Но если вы просто посмотрите даже российские средства массовой информации, телевидение, а если вы еще почитаете какие-то источники в интернете, то вы увидите, да, что многие грузины, простые грузины, на которые, скорее всего, мы действительно бросали бомбы, в том числе, говорили о том, что они не поддерживают ни российскую армию, это понятно, ни грузинское решение этой проблемы. Проблему решать надо было. Каким образом, другое дело. Но они не поддерживают Саакашвили, это во-первых. Во-вторых, в самой Грузии огромная фронта по отношению к Саакашвили. Мы все знаем о том, что как он поступил с собственной оппозицией не так давно, кстати. И оппозиция по отношению к Саакашвили существует. Другая проблема заключается в том, что действительно по отношению к вопросу вот к этому южно-осетинскому и абхазскому вопросу, там более-менее единое мнение существует. Ну да, у них существует единое мнение. Проблема только заключается в том, что введя войска в Грузию, мы только укрепили позиции Саакашвили на этом фронте. Это второе. Ну а третье... Может быть, это кому-то покажется смешным. Я не знаю насчет политиков местных, грузинских здесь, в России. Таких вообще мало. Но, как минимум, известный достаточно медиаперсонаж по имени Тина Канделаки на следующий день после начала войны в своем живом журнале написал довольно большую и очень хорошую, на мой взгляд, пост, где она сказала: «Это не наша война, это война Саакашвили. Это не война грузинского народа». И такое мнение выражает многие грузины, которые действительно существуют. В том числе и в России.
Ну и последнее добавлю все-таки, что вот это вот безобразное, по-моему, выражение, что там кто-то там наживается. И Вахтанг Кикабидзе, глубоко мой уважаемый, и все остальные уважаемые там бизнесмены и люди, рабочие, которые работают в России, это их личное дело, куда они используют деньги. Если они платят налоги с ним, что значит на эти деньги живут? Да, на мою зарплату живет моя семья, на его зарплату живет его семья. Я совершенно не понимаю, откуда это рассуждение о том, что там на эти деньги что-то там живет. Кстати, отсюда логика опять же ДПНИ. Раз он зарабатывает здесь деньги, то он... По принципу коллективной ответственности их используют где? В Грузии. А в Грузии она что воюет? Значит, деньги идут на войну. Логика такая.
И, кстати, вот этот вопрос о деньгах был поднят в последней статье, опубликованной на Фонтанке.ру Борисом Вишневским, известным публицистом. Но он, в частности, задается вопросом, а почему, например, Владимир Путин не посоветовался с россиянами, ну, скажем так, образно выделяя 10 миллиардов на восстановление Цхинвали, да? То есть вот такой тоже вопрос. Если Цхинвал вообще не является, скажем так, российской территорией.
Понимаете, у меня по этому поводу есть еще более печальное замечание, ровно вот какое. Когда все средства средства массовой информации России стали хором осуждать Саакашвили, говорить о том, о недопустимости применения града против мирного населения, о том, что мы сдаем кровь, что мы собираем гуманитарную помощь, что мы открываем, значит, что люди готовы там прислать, не знаю, холодильник купленный, да, то я тут же вспомнил войну в Чечне и задумался. Почему-то люди, вот у людей не случается наложение какое-то, знаете, такое вот некоторое. У меня родилось сразу странное ощущение. А как, собственно, что происходило в Чечне? У нас что, мы не работали по Грозным градами? Командиры орудий, не крупнокалиберных, отправляя снаряды под камеру, не говорили, что вот это вот по чеченцам? Или, понимаете, то есть, кто у нас? У нас чеченские дети приезжали в Кремль на экскурсии? У нас госпитали МЧС разворачивались по границе с Чечней, чтобы принять чеченских беженцев. Понимаете, вот сейчас, когда мы осуждаем режим Грузии за чрезвычайно чудовищное, на самом деле, конечно, преступление и нарушение норм гуманитарного права, России бы стоило задуматься еще над тем, как именно себя Россия вела по отношению к собственной мятежной республике. Я боюсь, что она вела себя точно таким же чудовищным образом.
Яков из Камчатки, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да, слышим.
Я в принципе, целиком солидарен с вашим гостем. И хотел бы еще кое-что от себя добавить. Странный... Вы меня слышите нормально?
Слышим.
Вот, я хотел бы отметить такую особенность, что и грузинская сторона, и российская сторона... поступает в целом и в общем очень мерзопакостно, ну, не говоря более серьезных слов. Создатель высшей социологии Григорий Климов, с этой точки зрения высшей социологии Климова, все вот эти режимы, и грузинская сторона, и российская сторона, вы меня слышите нормально?
Слышим, будьте коротки только, пожалуйста, да.
Да, я буду по казуче. Короче, все эти войны организовывают по высшей социологии мелкие врожденцы, дегенераты. И как вот это не замечают люди, как не замечают, что они ненормальные, вот что вот организовали вот эту маленькую войну. Но главная особенность, эта война организована лишь только потому, и только потому, что как Саакашвили, так и Медведев, и ранее с ним Путин, пришли к власти этой нелегитимно. То есть для того, чтобы эта власть была у них в руках, они должны постоянно лить кровь. Вот это мое мнение.
Ну, я не сторонник, так сказать, идеи Климова, и было бы очень симпатично объявлять все войны и все преступления поступками ненормальных людей. Я боюсь, что все дело гораздо хуже, и все люди как раз глубоко нормальные, к сожалению, те, которые организовывают войны и совершают преступления. Но то, что мне кажется, что в этом конфликте очевидным образом проявилась недемократичность режима в России и так же, как и недемократичность режима в Грузии, это, на мой взгляд, совершенно очевидно.
Марина, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте. Во-первых, хотелось бы несколько замечаний. Неточности прозвучали в программе. Во-первых, коллективное бессознательное – это архетипический признак в социальной психологии, поэтому прочитайте, это есть. Второе. Относительно Кикабидзе, я сама слышала, если это не подделка на «Эхо Москвы», он отказался от этого ордена и сказал, что но русский народ не виноват в этом, мы знаем, я знаю, что это происки Сиона. Это была его речь. Третье. Относительно того, что деньги не пахнут. Это да, это поговорка пришла из Древнего Рима, когда те, кто строили общественные уборные, они брали за это с большим энтузиазмом и с презрением к ним говорили, деньги не пахнут. А относительно мятежной республики Чечни, то она была, этот мятеж и эта республика вместе с нашими солдатами были утоплены в крови по тому же сценарию. А автор этого сценария это американцы, англичане. И Израиль. И потом третье, вот вы с таким, вернее, в заключение, вы с таким энтузиазмом говорите о таких конфликтах, вместо того, чтобы их гасить, вы их разжигаете. Так вот, нам на сегодняшний день жалко даже одного нашего солдата, потому что у нас сложная демографическая ситуация. Вам их не жалко, но вы идите и воюете с вашими противниками. А у нас грузины братья, осетины братья, и мы не собираемся с ними воевать и не собираемся за ваши провокации расплачиваться жизнями наших молодых ребят. И хочу вас спросить, с чего вдруг вы решили нас учить? Вы-то кто?
Ну, спасибо большое. Мы, да, у нас, ну, я кандидат исторических наук, вот Андрей, магистр политических наук и социологии, так у нас некоторое образование имеется. Кстати, что касается коллективного бессознательного, то мы его не употребляли, как я хотел бы вам заметить, хотя тоже читали об этом. Там речь шла просто о коллективных чувствах и коллективных характеристиках для целой группы, против чего я возражаю довольно сильно, и большое количество людей уже давно не разделяет, именно ученых, этой идеи. Ну, а второе, вообще тривиальное объяснение, что за всем в мире стоит
Израиль, да.
Либо Израиль, либо Америка, либо они вместе. Это такое довольно общее представление, с ним довольно трудно спорить. Это люди, сформировавшиеся, у которых есть своя картина мира, и дискутировать с ними довольно сложно. Конечно, есть политические игры, конечно, есть политические блоки, но считать, что за всем стоит, как вы изволите выражаться, Сион или Америка, это сомнительно.
Пожалуйста, Андрей.
Ну, я буквально два слова скажу, потому что не забыл, как зовут человека, но...
Марина из Москвы.
Марина говорила о том, по поводу того, что мы за войну. Я не знаю, как Дмитрий, но я свою позицию выскажу, потому что это очень важная позиция. Мы здесь ни разу здесь этого не сказали. Я не знаю, как Дмитрий, но я против войны. Как со стороны Грузии, нападение со стороны Грузии на Осетию, так и наших действий. Я считаю, что мы имели право, возможно, защищать наших миротворцев. Это действительно было так. Но мы не имели права там продвигаться дальше на Грузию. Другое дело... заключается в том, что Россия сделала очень много ошибок на Кавказе, и в том числе и в Южной Осетии. Другое дело, что Россия, к сожалению, за там, больше чем 10 лет, к сожалению, сделала очень мало для того, чтобы этот конфликт разрешился. И вообще, я даже больше скажу, Россия практически ничего не сделала. Хотя именно она была назначена, она требовала этого статуса, она была назначена основным переговорщиком в этом процессе. Поэтому мы ничего не сделали. Именно поэтому мы сейчас видим то, что мы видим все эти дни. Это плохо, это ужасно, мы против этого. Ну а что теперь? Мы теперь можем объяснять только одно. Как сделать так, чтобы больше этого не повторялось? Вот на это, в том числе ученые, в том числе журналисты, вот этим должны заниматься.
Ну, я, конечно, безусловно, против войны, а что мы говорим с этим с энтузиазмом, может, неверное слово, мы говорим об этом с болью и с горечью, и мы не можем оставаться достаточно спокойными на эту тему. Я только хотел сказать одну вещь. Если у нас нормальные вооруженные силы, тогда мне непонятно, где они были, где была вся разведка, когда понятно было, что начнется бомбардировка, потому что, понимаете, гаубицы и системы ГРАД, они... по воздуху не летают, они ездят. И это любая разведка на протяжении, там, нормальная разведка, это должна была знать. Если эта армия не знала, тогда она в чудовищном состоянии. А если знала, тогда это еще хуже. Значит, Россия была готова к этому нападению, но осетинская сторона об этом не знала. Тогда это рождает широкий простор для спекуляций, для чего это было надо всем. И грузинской стороне, замечу, и российской. Я подчеркиваю, что, на мой взгляд, я вот ни за кого в данном конфликте. Я за бедный, страдающий осетинский народ, который, как мне кажется, стал просто заложником вот в этой большой игре, большой политике и большой крови в результате.
Ну, а я от себя добавлю, если это интересно Марине, на всякий случай, что мы в данном случае обсуждаем эту тему и, прежде всего, хотим выяснить, что произошло и на самом деле понять истоки этого происходящего. Вот. И никаких, собственно говоря, как бы комментариев мы не давали в плане оценочных. Разумеется, очень все взвешено. Я внимательно за этим слежу. Светлана Михайловна, Москва, пожалуйста.
Да, Светлана Михайловна, Москва. Вот вы знаете, вот меня интересует такой вопрос. Почему никто в России не говорит о 4-часовом обстреле грузинских сел со стороны Цхинвали с 6 часов вечера до 22 часов? Это вот когда еще не напали грузинские войска на Цхинвал, перед этим, 6-7 августа, не могу вот точно сказать, когда Саакашвили объявил о том, что грузинская сторона не будет вести огонь, и умолял осетин облагоразумиться и не стрелять. Осетины, и грузинские войска не стали отвечать на вот эти вот перестрелки, которые там велись очень давно. Осетины 4 часа до 22 часов молотили по грузинским селам теми же установками ГРАД. Кстати, откуда у непризнанной республики эти установки? Уничтожали, разбомбили, убили массу мирного грузинского населения. Откуда это? Это первое. Второе. Почему по российскому телевидению и радио идет такая ужасная дезинформация? Говорят, грузины такие звери, разбомбили больницу. И тут же показывают эту больницу и говорят о том, что раненые поступили в Цхинвальскую больницу, и им оказывают помощь. Грузины, оказывается, добивали, и вот корреспондент приехал тут, этот, российской газеты, его показывали, как его встречали в аэропорту с простреленной рукой. Вы знаете, говорит, он меня хотел добить. Его спрашивают, откуда вы это знаете? Да по его глазам было видно. А почему он вас не добил? Передумал. Ну, как, на кого они рассчитывают, что вот мы русские такие дураки, что вот этому всему можем верить? Как так можно вооружить вот эту маленькую страну, эту непризнанную республику? Кому нужна была эта война? Задумайтесь об этом. Почему, когда вот грузины там всю ночь захватывали город, Россия молчала? Если бы грузинам нужно было уничтожить этот маленький народ, они просто бы взорвали вот туннель Рохский, и все, и перекрыли бы, и выход бы не сделали мирному населению, и не пустили бы технику со стороны России, если бы у грузинских войск вот такая цель была бы. Но они оставили этот коридор, и они прекращали бомбежку, все время говорили, выводите мирных жителей.
Спасибо, Светлана Михайловна, спасибо большое, да, ваше мнение. Ну, буквально, Дмитрий, буквально у нас осталось 20 секунд. Вот скажите свое мнение относительно всего, если можете уложиться в такое короткое.
Да нет, ну все очень просто. К сожалению, российские средства массовой информации, как отмечу, со злобой буквально и американские, повели себя именно по принципу партийности литературы ленинскому. Значит, мы за Грузию, значит американский CNN чудовищно, значит, работает в одну сторону, рассказывает об обстрелах и не рассказывает о бомбежках Цхинвала, а российская наоборот.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были директор Центра прав человека Дмитрий Дубровский и доктор отдела аналитики газеты «Дело» Андрей Стародубцев. Вел программу Виктор Изулков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Новая книга стихов Александра Кушнера «Облака выбирают анапест». Интервью с Алексеем Уткиным «Золотой гобой России». Фестиваль Европейского вещательного союза «Еврофолк». Новая книга «Перу на рубеже веков. 1884-1914». Открытый фестиваль кино и телепрограмм в Ульяновске. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир